Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин беседуем с ответственным за молодежную работу на Патриаршем Крутицком подворье Константином Беремешем.
Не могу забыть ваши слова про то, что вы бы возрадовались, если бы у нас был бы православный комсомол. Ну что ж это такое-то? Что в этом хорошего вы видите?
Ну, может быть, люди лучше бы жили бы от этого. Люди,
от того, что строим бы ходили?
Нет, от того, что они просто приходили бы вовремя в храм, потому что очень часто такое наделает человек ошибок кучу, и потом только в конце жизни он приходит в храм, покается. Может быть, это, конечно, с одной стороны, и хорошо, что он вообще пришел туда, но жизнь уже пройдена, а было бы хорошо, если бы они пока еще молодые туда просто приходили.
Так вы знаете, это же вообще общая проблема. Это даже если храм вынести за скобки, ну, это вообще по жизни так. Человек получает жизненный опыт и жизненную мудрость в тот момент, когда у него уже поле для использования и применения этой мудрости минимально. Ему уже много лет, но он там может своим внукам, детям передать. В этом проблема, что у нас преемственность внутри семьи, преемственность поколений, вот это нарушено. И мы сейчас, и молодежь ваша, да, вынуждены учиться в 20-30 лет тому, что в идеале им должна была бабушка рассказать или мама.
Но преемственность поколений нарушена из-за того, что у нас 100 лет выпало просто. У нас религиозной жизни практически не было в государстве 100 лет.
Не только религиозный. Так это ваше следствие вашего комсомола как раз и партии.
Нет, ну, если мы говорим в кавычках о православном комсомоле, то комсомол, я имею в виду что, когда я говорю об этом, да, что сделать, во-первых, необходимо обязательно ввести во всех учебных заведениях какие-то образовательные, не знаю, там, курсы или там внедрить просто в систему обучения дополнительные уроки, рассказывая о православии, о религии, да, вообще о религиозных течениях России, традиционных
да
России.
Да мама должна ребенку это рассказывать.
Ну, к сожалению, видите, какие мамы бывают, но не все они рассказывают об этом. Кто-то знал, кто-то не знал, кто-то...
То есть у нас и так в школе преподают и основу православной культуры, и светской этики, и основы ислама, и буддизма, и иудаизма. Все это преподается. А куда еще?
К сожалению, преподается это сейчас, во-первых, не везде. Во-вторых, это, я насколько знаю, это только четвертый класс. В четвертом классе преподают.
Да.
Тот момент, когда ребенок еще вообще не понимает, что и что. Я думаю, что было бы неплохо хотя бы, вот знаете, в 10-м, в 11-м классе об этом начать говорить повторно.
Это же натолкнется на такую стену непонимания не со стороны родителей, а со стороны самих молодых людей,
дело
которых
в том, что
другой возраст, у них
наоборот, идет отрицание в этот момент.
Я не соглашусь. Вот, все зависит от подачи. Если, конечно, преподаватель еще подготовлен, если человек верующий, если человек искренний и хочет действительно сделать добро своим подопечным, то тогда никакого отторжения у детей не будет. Я вспоминаю себя.
Вот школе, хотел спросить.
В 10 классе наш классный руководитель, моя классная руководитель Ирина Григорьевна, нас водила в школу, водила в храм. Привела в храм, и вот просто мы зашли. Многие вообще были впервые тогда в храме, и нам показали какие-то исторические документы, там книги, старинные иконы, мы посмотрели, и мы просто походили. Вот нам, ну, нас не заставляли, ничего нам там особенно не желали, но мы просто походили, пообщались, послушали, окунулись в этот прекрасный мир, и я уверен, что именно, наверное, вот как это там, ну, я не знаю, сколько процентов, но не хотел бы об этом говорить, но просто очень сильное зерно тогда в нас заложил этот поход в храм. И потом еще были посещения храма, но вот тот момент, он мне, наверное, особенно запомнился. Почему? Во-первых, мы пришли всем нашим классом. Это наши друзья. Вот. Потом мы привыкли, что в школе, в принципе, нам ничего плохого не преподают. Что все, что в школе нам закладывают, оно нам рано или поздно понадобится в жизни. И вот это тоже, может быть, сыграло тот факт, что мы не получили какого-то отторжения. Нам просто показали. Знаете, вот почему нас водят в Третьяковку детей водят, а почему в храмы не водят?
В Третьяковку тоже можно по-разному, да, детей, конечно, сводить.
А вы согласен, скажите, а в какие годы примерно были ваш 10-11 класс пришлись? На какие годы?
Ну, мне было, наверное, лет 15, наверное, в 10 классе.
Ну, я понимаю, что вам, да, было 15 лет, а в стране-то какие годы были на этот момент?
А, ну, это конец 90-х.
Конец 90-х, ну, смотрите, ну, в конце 90-х мне казалось, что уже молодежь действительно все так или иначе бывали в храме, потому что какие-то семейные мероприятия, у кого-то крестина, у кого-то, к сожалению, простите, похороны, да, и детей все равно уже в этом возрасте обычно берут, и дети уже на тот момент, ну, я там вспоминаю себя, да, мне кажется, что мои одноклассники все, как раз мое воцерковление тоже пришлось на этот возраст, но мне кажется, что все мои одноклассники до единого, как бы они ни относились к церкви, но там бывали и неоднократно.
Меня не покидает ощущение из программы в программу, что у Алексея было какое-то особое детство, особые одноклассники, у него до сих пор особый круг общения, в котором какие-то особые совершенно священники и так далее и тому подобное, и абсолютно особые уникальные друзья. Ну что ты улыбаешься смущенно?
Я нет,
но
еще смущенно. Все замолчали просто.
И все смотрят на Алексея.
Кстати, 90-е годы. Вот вспомните, коллеги, вот в 90-е годы тогда еще молодежной, кстати, работы не было, потому что мы знаем, что именно с решения архиерейского собора в 2000 году было создано молодежное.
А то есть вы исключаете возможность, что до решения архиерейского собора де-факто могла быть какая-то деятельность?
Слушайте, но тогда не принято об этом говорить было. На тот момент еще. Были уже школы воскресные духовные, но...
Да, были и организации молодежные, которые занимались.
Согласен. Нет, они были, возможно, но это было не повсеместно, это было где-то часто подпольно, можно сказать так, да?
Ну, как подпольно? Реставрос, который, кстати, переехал тогда из Крутицы в Данилов монастырь, был?
Да, возможно.
Воскресные школы стали появляться, ну, в 88-м году уже начали. Полуподпольно, но в 89-м они вышли уже из подполья окончательно.
Так вот, 90-е годы. Это, помните, события, какие у нас проходили и в стране, и сложная была и экономическая ситуация в стране, и люди часто приходили в церковь не только для того, чтобы там просто помолиться, но часто попросить милостыню, может быть, обратиться к священнику за каким-то финансовым участием в их судьбах. Вот, поэтому, конечно, сложно было тот момент тоже видеть. Знаете, вот очень часто говорят, что там священники, они немного лучше живут, нежели среднестатистический труженик, да, там как бы светский. Но, тем не менее, через них и людей больше проходит. Посмотрите, допустим, если мы сравниваем людей из хотя бы тех же врачей, да, и тех же священников, то я уверен, что через священника больше проходит людей.
В 1991 году было создано всецерковное молодежное движение у нас. В 91 году. И спустя 9 лет архиерейский собор создал молодежный отдел. Движение было раньше. И уже в начале 2000-х годов ребята, молодые, такие же, как вы, на Крутицком подворье, развили бурную деятельность, там, начиная от паломнических поездок, туристических поездок в Крым, во Францию. И вот, насколько мне известно, молодежь, приходя, ну, может быть, подавая заявку на участие в поездке, просто потому что это интересные места, это удивительный маршрут, это пещерные храмы Крыма, православие во Франции. Ну, кто знает, да, то есть, оказывается, есть карта православной Франции, и, возможно, тогда даже кого-то привлекало интересное такое окошко, возможность поехать за рубеж, и вот многие из ребят, которые тогда, в начале 2000-х, участвовали в этих поездках, остались в церкви и до сих пор в ней, и активно в ней и приносят пользу церкви, если можно так говорить, и вообще с нашей, из нашего подвала измерить пользу и вред для церкви. А это, наверное, есть то самое зерно, про которое говорили вы, которое тогда как, каким-то образом заложили в вас, да, во время вашего посещения храма, и каким-то образом заложили в начале 2000-х в тех ребят, которые сейчас уже взрослые люди. Вот что общего, да? Вот это зерно.
Не знаю, может быть, кого-то зерно и заложило поездка паломническая во Францию, но я думаю, что все-таки в 90-х годах большая часть населения нашей страны, она бедствовала, она как бы голодала.
И я про 2000-е говорил.
Ну, 2000-е тоже, это было начало только расцвета, скажем так, страны, и никаких поездках во Францию большая половина людей просто об этом не думала. Вот. Но я бы хотел сказать, что привлекала и привлекает именно какая-то искренность и чистота церкви. Потому что вот если мы говорим, что нас привлекают исторические какие-то, может быть, строения архитектурные старой Москвы, то еще больше нас привлекает именно духовная чистота и духовная вот эта вот история нашего и подворья, и тех мест святых, которые мы посещаем. Вот. И люди, которые там служат, они, конечно, отличаются от в большей степени тех людей, которые находятся в миру. Вот это и манит человек. Потому что в каждом человеке заложена любовь и стремление к Богу.
Но они ведь могут и не отличаться. И что же тогда? Ведь действительно никто не застрахован от того, чтобы столкнуться вдруг в церкви с каким-то таким же проявлением человеческой слабости, как в повседневной жизни. И эту человеческую слабость может и священник проявить в какой-то момент. И что получается? Что если нас привлекает чистота и совершенство, то, столкнувшись с несовершенством, мы должны отвернуться, что ли?
Ну, для этого, я думаю, что, в частности, нужны такие подобные наши молодежные организации или сотрудники, ответственные за молодежную работу при храмах, которые вот должны как-то... Ну, объясни человеку, что бывают какие-то жизненные сложности и у всех, и в том числе и у священнослужителей, когда просто человек, может быть, нечаянно совершенно не обратил должного внимания на прихожанина. Вот. То есть здесь нам важно просто сохранить человека в храме, и, я имею в виду образно, да, в храме, и не отпугнуть. Просто объяснить по-человечески, выслушать его.
А у вас те ребята, которые участвуют в молодежном служении на Крутицком подворье, в движении молодежном, это все воцерковленные люди или есть, которые как-то скептически относятся к самой идее, но им нравится тусовка?
Я бы так сказал, сотрудники, те, кто... там, скажем, служат, те, кто работают, это, конечно, воцерковленные ребята, уже, скажем так, устоявшиеся и в своей вере, и в каких-то пониманиях. Но те, кто приходит, конечно, они бывают разные. И здесь просто надо уметь разговаривать с людьми чисто по-человечески и искренне. Потому что, я не знаю ни одного случая, когда люди приходили, даже бывало враждебно, чуть-чуть настроены, но...
А что шли-то?
Непонятно, что они шли. Может быть, поспорить хотели. Вот. Но, тем не менее, всегда уходили с каким-то... Они всегда уходили с пониманием того, что их здесь выслушали, их здесь не прогнали палкой, и здесь им, в принципе, всегда рады. То есть они могут в любой момент вернуться сюда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Беремеш, ответственный за молодежную работу на Крутицком патриаршем подворье, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Давайте, наконец, уже перейдем к теме ярмарки, которая будет 4 числа. Еще раз напомним о том, что 4 числа, в предстоящий День народного единства и согласия, ожидается на Крутицком подворье, там, так как это еще и храм, там мероприятий из-за этого больше, это и литургия с утра, это и панихида, а что дальше?
Да, после литургии, которая начнется в 9 часов утра, и после панихиды у нас состоится благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут в помощь детям, у которых есть заболевания печени. Это существует, есть такой очень хороший коллектив, благотворительный фонд «Жизнь как чудо», состоящий из молодых, очень активных ребят, которые готовят различные мероприятия вот для таких, для того, чтобы собрать средства этим подопечным. Вот. Ну, помимо каких-то вот таких благотворительных мероприятий, есть еще и просто возможность хорошо провести время вот в этом уникальном старинном уголке Москвы. Там будут установлены старинные какие-то качели специальные. В общем, будут различные активности организованы для молодежи. Будет осуществлено питание. Вот. И, конечно, призываем всех радиослушателей прийти 4 ноября на Крутицко-Патриаршее подворье вместе со своими, может, родными, близкими, детьми и отметить этот важный для нашей страны праздник – День народного единства.
Интересно еще, что ярмарка проходит 4 ноября. В это время мы вспоминаем события смуты, которые затронули Москву. А Крутицкое подворье они как-то затронули вообще?
Конечно, именно 4 ноября по преданию с Крутицкого подворья пошло народное ополчение на освобождение Кремля в 1612 году.
То есть еще вот такой фактор немаловажный. Исторический. Скажите, вы какие направления сейчас в основном развиваются в молодежной работе, в молодежном отделе?
Ну да, а то может показаться, что там только балы и ярмарка.
Нет, ну я говорил сейчас о балах и ярмарках, это как некий
информационный повод.
Мероприятие, скажем, нашего Крутицкого подворья, нашего молодежного коллектива. Uh-huh. А что касается синодального отдела, то там, конечно, это образовательные программы, подготовка и переподготовка ответственных за молодежную работу и на приходах, и в епархиях, и в благочиниях, и программы информационные, развитие информационной работы в церкви, потому что это немаловажно. Вот вы помните, совсем недавно святейший патриарх Кирилл на форуме «Вера и слово» говорил о необходимости усилить информационную работу в церкви, потому что, ну, вот часто мы делаем добрые дела, но об этом не говорим. Может быть, с одной стороны...
Так это евангельские правила.
Да, это евангельские правила такое некое. Но, тем не менее, мы должны все-таки рассказывать о хорошем, потому что если мы последнее время, вот вы знаете, я вчера так еще тоже об этом думал, что включаешь телевизор, и все больше и больше негатива с экранов телевизора на нас выливается. Очень мало, ну, за исключением нескольких каналов, где все-таки что-то говорится хорошее и доброе, что случается в стране. А ведь случается оно очень регулярно и много всего доброго и хорошего. И людей, которые делают добрые дела, их намного больше, нежели тех людей, которые творят какие-то злые умыслы.
По-разному бывает.
Ну, да, тут всякое бывает, но, тем не менее, нам необходимо говорить о том добром, что мы делаем. Я здесь думаю, что не надо этого стыдиться, каких-то добрых делах говорить, потому что это некий информационная работа, это некий такой рупор.
Ну, вы смотрите, вот как получается, да, вы говорите о некой положительной повестке дня, насколько я понимаю. То есть вы сетуете на федеральные СМИ, да, ну, там, на телевидение, что там негативная повестка дня. А на самом деле есть и положительные события. Но ведь чтобы создать какой-то положительный информационный фон, совершенно не обязательно рассказывать про свои добрые дела. Есть же другие способы. Можно предложить просто там, оптимистический угол зрения, положительный взгляд на жизнь, найти какие-то положительные стороны и положительные явления, не обязательно там хвастаясь своими добрыми делами.
Конечно, конечно, но как пример все равно должен быть. То есть люди видят, чем ты занимаешься, твои друзья видят, чем ты занимаешься.
И ты возгордился, и тут ты пропал.
Слушайте, возгордиться можно от чего угодно. Но когда все-таки твои товарищи смотрят на тебя и понимают, что что-то ты делаешь не только для себя любимого, но и для других людей, то я думаю, что они могут частично и последовать твоему примеру. Это хорошо.
Вот он, комсомол-то как раз.
Мне слово рупор не понравилось. Вы меня простите, для меня есть какие-то вешки, на которые я очень остро реагирую. В частности, вот слово рупор и слово комсомол, да, как Алексей заметил. Есть же более живые методы. Вот я о чем. Совершенно не обязательно всем ходить строем, доносить через рупор. Чтобы комсомол там не бичевать, вот для меня вот таким ярким примером скаутское движение служит, которое создавалось писателем, нами любимым, Сеттоном Томпсоном, как, не помню, как называлось, как гильдия лесных умельцев, и было совершенно про другое, про саморазвитие личности, про любовь к ближнему, любовь к живому, к природе, про гармоничное развитие личности в природе, сосуществование людей, зверей и так далее. И когда в дело вмешалась американская военщина в лице человека, имя которого я даже в эфире лишний раз произносить не хочу, вдруг все пошли строем, построились в шеренге, все живое из этой идеи исчезло, осталась только вот эта военизированная оболочка.
Но никто у нас и не призывает ходить строем и кричать в рупор, да, там, как бы.
Ну так давайте не будем называть это комсомолом тогда.
Ну, комсомол – это, во-первых, это вы сказали больше.
Нет, вы первые.
Это я сказал.
Во-вторых, как бы, нет, но все равно каждый должен заниматься тем, чем он может, что ему по силам, но не только для себя, но и для другого. Ты сделал для себя любимого что-то, это хорошо, конечно, для твоей семьи, но ты еще и покажи, что ты делаешь для другого. Вот это важно. А молодежь вот в этом периоде, я говорил уже до 25 лет, это особенно какое-то имеет стремление сделать что-то для общества, как-то изменить мир к лучшему. Все говорят об этом.
А давайте, вот мы сейчас как-то все теоретизируем, ходим вокруг да около, а давайте какие-нибудь конкретные примеры приведем.
Вот конкретный пример. Ребята, которые создали благотворительный фонд помощи детям с заболеванием печени.
Да, но они к молодежному отделу синодальному отношения-то особо не имеют.
Ну, а к синодальному отделу они имеют только такое отношение, что мы сейчас впервые, вот недавно совсем с ними познакомились, впервые начали с ними работать.
Мы с ними тоже познакомились, они у нас неоднократно были в эфире, они, правда, замечательные, по-другому не скажешь.
А молодежный синодальный отдел что делает? Ну, какие-нибудь такие самые яркие примеры вашей работы?
Я уже говорил, что это некое образовательное, то есть все-таки это некая система, которая должна отлаживать работу во всей православной церкви. То есть здесь, понимаете, вот проектная деятельность, она, конечно, важна, но, мне кажется, проектной деятельностью все-таки заниматься должны молодежные организации общественные, вот типа нашей организации.
Ну, если вы какой-то план спускаете в епархии, вот, например, при каждом храме должен быть катехизатор, или там, не катехизатор, вернее, а человек, который будет работать с храмовой молодежью.
Мы не спускаем планы. Во-первых, хотел бы отметить, что я не работаю в синодальном отделе, в аппарате синодального отдела, да, я там заработал несколько лет, там, более 7 лет, но сейчас мы работаем в общественной организации на общественных началах. Но, тем не менее, не спускается план. Планы пишут именно епархии, потому что свои инициативы они пытаются продвинуть, расширить, может быть, на другие епархии территориально. Но мы ставим некоторые задачи определенные на основании решений архиерейских соборов и на основании решений там святейшего патриарха Кирилла, то есть какие-то к тому, к чему должны стремиться епархии, где должны быть ответственны за молодежную работу, чем они должны заниматься, каких у них инструкции основные. То есть вот это вот. А уже как реализовывать работу на местах, это уже задача, мне кажется, больше тех ответственных, которые работают там.
Но подождите, если вы какую-то системную функцию выполняете, то, казалось бы, по идее, вы должны знать действительно, что происходит в епархиях. И если там есть какой-то успешный опыт, вы тоже должны его знать, аккумулировать у себя примеры подобного рода успешные и предлагать епархиям, где
так вот
их нет.
Вот я и говорю, да, расширять это реализацию этих проектов на другие епархии.
Вот, а какие, вот вас Алексей про примеры спросил, вот примеры успешных проектов.
Ну, есть различные проекты, есть исторические, очень хорошие, вот я знаю, на территории Екатеринбурга, Екатеринбургской епархии есть проект, который занимается, ну, некая такая игротека, скажем, которая дает возможность...
Это как историческая реконструкция?
Это и историческая реконструкция, это и какие-то вопросы на религиозные темы, которые через игру представляют молодежи в учебных заведениях. Угу. То есть студенты, играя в эту игру, ну, вот, знаете, есть и игры там «Что, где, когда», есть там какие-то еще другие игры. У них вот очень хорошо организовано.
Ну, извините, вот, кстати, формат работа. «Что, где, когда» очень хорошо адаптируется к православной тематике, очень хорошо.
Да. Есть такие примеры. Но вот в частности, вот у них, я знаю, очень активно это ведется, эта работа. Эта игра, она уже в нее играло огромное количество людей, там, не знаю, там десятки уже тысяч, наверное, уже по всему Уралу, и сейчас уже выходит за пределы федерального округа эта игра. То есть вот такие какие-то активности. Есть активности различного характера, но они все полезны по чуть-чуть.
А почему в нее играло столько людей? Она интересная, да? Она, наверное, хорошо сделана.
Да, ну там, конечно, еще зависит от того человека, который инициировал всю эту игру. Там очень хороший батюшка, он руководитель отдела по делам молодежи епархии.
Давайте его назовем, не будем стесняться.
Да, отец Александр. И он просто идет в крупные вузы и предлагает вот провести такую игру. И, как правило, все откликаются положительно на эти приглашения. И в дальнейшем вот уже какие-то вузы знают об этой игре и приглашают уже самостоятельно. То есть уже даже он не ходит, а уже его приглашают.
Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что сегодня гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио был Константин Беремеш, ответственный за молодежную работу на Крутицком патриаршем подворье. И напоминаем, что 4 ноября не за горами, будет ярмарка, которую будет проводить совместно молодежный отдел, синодальный отдел по делам молодежи, который находится на Крутицком подворье, и фонд «Жизнь как чудо», который помогает больным ребятишкам. 4 ноября сначала литургия на Крутицком подворье, потом панихида там же на Крутицком подворье, а потом, собственно, ярмарка.
А во сколько приходить тем, кто хочет вот непосредственно на ярмарку попасть?
Ну, ярмарка начнется где-то 12:30.
Отлично. Спасибо еще раз. Напомню, Константин Беремеш, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».